Глава шестая. Карта. Скинув рубашку, пояс и штаны, рулевой красной руки плескался в ручье, поливая ледяной водой горячую голову. Странная буря, разразившаяся над бухтой Корвеллы, прошла над соседним заливом небольшим дождичком, и капли воды уже высохли на траве и листьях. Солнце стояло в зените, было душно и жарко. Не мудрено, что ему захотелось пить после трехчасовой прогулки вдоль берега. Сколько ему еще топать? Нет здесь ничего похожего на скалу среди леса. Ну хоть ты тресни, а нет. Капитан просто свихнулся от этого грязного клочка пергамента. И действительно можно было свихнуться. Как тут разобраться среди этих загогулин? И даже если все это не чей-то дурацкий розыгрыш, то кто поручится, что сокровища все еще лежат в этой треклятой пещере, а не в чьих-нибудь карманах? Выходя из лагеря, Гоэрций был полон энтузиазма. Но за три часа бестолкового блуждания в самый солнцепек пыл его заметно угас. Наконец он вылез из ручья, отфыркиваясь и тряся головой. Вода текла с волос тонкими струйками по голой спине, приятно холодя кожу. Не открывая залепленных мокрыми волосами глаз, он вслепую потянулся за рубашкой и обнаружил, что на ней кто-то сидит. Он отскочил, как отскакивает мирно спящая на дороге собака, едва ее бока коснется колесо телеги. Резким жестом откинул волосы, он возрился на призрак Троникоса, носком сапога попирающий его одежду. «Чур меня!» — пробормотал Гуэрций, складывая пальцы в знак, оберегающий от зла. «Сгинь! Пропади! Мне не надо твоего золота! Убирайся обратно в пасть Нергалу! Скройся!»
«Хе-хе-хе! Что это ты, аргосский пес? И разум потерял вместе со штанами!»
Насмешливо поинтересовался призрак. Этот низкий голос, выговаривающий зингарские слова с мягким северным акцентом, пират не мог спутать ни с чьим другим.
«Эк, ты вырядился, кемерийский козел!»
Протянул он, растягивая губы в гнусную ухмылку.
«Раскопал приданное своей прабабушке?»
Наряд кемерийского козла и в самом деле выглядел несколько старомодно. Широкие бархатные штаны с обилием золотого галуна, высокие сапоги с отворотами, красный кушак, шелковая сплошь в кружеве и вышивке рубашка.
«Да, одна из моих прабабок плавала капитаном на Барахтанской галере. Кажется, как раз у нее твой дед на корме нужники чистил».
Невозмутимо ответил кемериец и вынул из ножен меч.
«Смотри-ка, какая славная безделушка сыскалась в ее девичьем сундуке. Не пора ли нам свести счеты, вонючая отрыжка Нергала?»
Побагровев от ярости, кормчий метнулся к вороху одежды и выхватил собственный меч.
«Твоя прабабка спала в пещере с горным козлом, когда мой дед был капитаном», —
прошипел он.
«И мне не терпится унюхать, так ли противно воняют твои кишки, как семя того козла».
«Этого ему говорить не стоило». Конан, сведя брови, сделал один единственный выпад и получил удовлетворение наблюдать, как Гуэрций, выпустив из ослабевшей руки меч, падает на колени, зажимая локтем живот.
«Добрая сталь, клянусь печенью Крома, и твоей, вываливающейся сейчас на песок. Ведомо ли тебе, непочтительный аргосский пес, что кхитайский воин, получив на совершеннолетие меч, пробует его на первом же крестьянине, и тот, умирая со вспоротым животом, обязан поблагодарить небеснорожденного за то, что именно его он выбрал для проверки своего оружия?»
Наставительно изрек Конан, вытирая клинок рубашкой Гуэрция.
«Не худо было бы и тебе поблагодарить меня. Твоя кровь первая на этом мече. Что ты там хрипишь? Ничего не пойму».
Рулевой красной руки силился что-то сказать, но из горла у него вырывались только невнятные сиплые звуки. Наконец он дотянулся до своей одежды, выхватил из тряпок какой-то клочок и попытался засунуть себе в рот. Но до рта он его не донес. Кровь хлынула у него горлом. Пират боком повалился на горячий песок.
«Ну-ка, что это ты попытался сожрать под конец?» — пробормотал Конан, разжимая пальцы мертвеца.
«Благодарение великому Митре! Ты жива и невредима!» —
уже в третий раз восклицал граф, оглядываясь на Белезу. Они сидели в большом зале за поздним обедом, но граф почти ничего не ел. Если не считать нескольких сорванных крыш, буря не нанесла форту урона. Он стоял высоко над морем, и волны, какими бы огромными они ни были, его не достали. Корабль граф считал, конечно, разбившимся и был очень огорчен этим обстоятельством. Но он едва не сошел с ума от горя, когда служанка сообщила ему, что Белеза исчезла, и вместе с нею исчезли Тина и Зарона.
И каково же было всеобщее изумление и восторг, когда слава Зингары показалась на горизонте, как ни в чем не бывало.
Зарона немедленно рассказал графу о том, какую роль сыграла Белеза в спасении корабля. И Валенсо только головой качал. Он никак не ожидал в своей хрупкой воспитаннице такой решительности и отваги.
«Правда, большую частью парусов и мачтой пришлось пожертвовать», —
заключил Зарона свой рассказ.
«Теперь мы еще задержимся на какое-то время для ремонта. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мои люди в вашем распоряжении, Зарона. А теперь, Белеза, не хочешь ли ты немного отдохнуть после подобных приключений?»
«Это означает, что вам нужно поговорить с Зарона наедине? Да, дядюшка?» —
улыбнулась Белеза.
«Но я пойду. Это все для меня и в самом деле оказалось немного слишком».
Кивнув мужчинам, она удалилась к себе.
«Пойдемте, выйдем на берег», —
предложил Зарона.
«У меня действительно есть что сказать вам.
В бухте кипела работа. Под несколько потрепанную галеру подкладывали бревна, вытаскивая ее на берег для ремонта.
Теперь уже было не различить, где люди графа, а где матросы Зарона. Глядя на эту суету и оживление, Зарона проговорил:
«Я восхищен вашей племянницей, граф. Удивительная девушка. Скажите, вы не смеялись надо мной вчера, когда заявили, что я могу рассчитывать на ваше согласие, если попрошу ее руки?» «Нет, не смеялся»,
— мрачно ответил Валенсо.
«Ей, да и всем моим людям, нужно как можно скорее уехать отсюда. Вы ей, похоже, нравитесь, особенно после вчерашней бури. Она просто глаз с вас не спускает».
Зарона с беспокойством взглянул графу в лицо. Тот не шутил.
«Тогда еще один щекотливый вопрос, благородный дом. Если угодно, на правах будущего родственника».
Валенсо поморщился, но смолчал.
«Почему вы так упорно хотите остаться здесь один? Без рабочих, без защитников, без слуг? Что это была за невиданная буря, обрушившаяся только на вашу бухту? О каком черном человеке говорила все время эта обезьянка, любимица Белезы?» «Это целых три вопроса»,
— усмехнулся Валенсо краем рта.
«Но вы правы, ответ на них один. И он очень прост. У меня старые счеты с одним стигийским колдуном, тот Амоном. Он, как вы уже могли убедиться, могущественный маг. Когда-то давно мы повздорили, и он поклялся отомстить. Я надеялся, что на море он не сможет меня выследить в облике призрака. Духи не могут путешествовать по воде, а сам пуститься за мною в погоню не захочет. Но, видно, его жажда мести сильнее, чем я думал. Он здесь, и нынешняя ночь тому доказательство. Довольно мне бегать от него. Я встречу, наконец, свою судьбу, какой бы она ни была. Но мои домашние не должны пострадать», —
твердо заключил он.
«Но у нас с вами в общей сложности 200 с лишним человек»,
— воскликнул Зарона.
«Неужели мы все не сможем справиться с каким-то колдуном?» «Бросьте, Дель Торрес. Вы не помните, что было ночью? Все спали, как младенцы. Все до единого. И ваши бойцы тоже. За что тут можно ручаться? На что положиться? Что мы против волн и ветра? Против изощренной магии?»
Он помолчал и тихо проговорил:
«Признаться вам, я безумно боюсь. Но это еще не значит, что меня заставят праздновать труса и прятаться за чужие спины». Зарона не нашелся с ответом.
«Смотрите-ка!» — воскликнул вдруг граф, указывая на горизонт. «Красная рука Строма! Отзовем людей?»
Дель Торрес сощурился, разглядывая входящий в бухту корабль.
«Он почти не поврежден»,
— процедил капитан сквозь зубы.
«Везет мерзавцу». «Нет, людей мы отзывать не будем. Нас сейчас втрое больше. Вряд ли он осмелится атаковать. Пройдемся, узнаем, что ему надо».
Светловолосый гигант спрыгнул на песок и уверенно зашагал к зингарцам.
«Эй, гранды, как насчет еще раз попробовать договориться?»
— окликнул он хозяев.
«Если договориться, милости просим», — насмешливо ответил Зарону. «А если получить стрелу в голову, так лучше и не пробовать, по-моему. Но, во всяком случае, я безоружен, если не считать меча. Но с ним я не расстанусь даже перед рогатой мордой Нергала. Что вам угодно на этот раз, капитан Стром?»
Холодно спросил граф, прерывая обмен любезностями.
«Ха-ха-ха-ха! То же, что и раньше, но с некоторыми изменениями»,
— расхохотался аргосец.
«Последнюю нашу встречу, граф, я полагал, что у вас нет корабля, зато есть сокровища. Теперь я думаю, что у вас есть корабль и карта, но все еще нет сокровищ. У меня же есть лишь сотня головорезов, которые устроят вам кучу неприятностей, едва вы выйдете в море. Разумеется, при честном дележе ничего подобного не случится».
«Карта?» — удивленно переспросил граф и взглянул на Зарона.
«Ну, разумеется, карта. Пикты, как известно, не носят сапог».
Стром снова расхохотался.
«Прямо сейчас я предлагаю следующее. Впустить меня в дом и угостить стаканом вина. Мне плохо даются обсуждения при пересохшей глотке. Но твои люди останутся в шлюпке», —
быстро проговорил Зарону.
«Ты пойдешь один». «Но, разумеется, если граф Валенсо даст мне слово, что я выйду из форта таким, как вошел, ни один из моих людей не ступит на берег». «Это в их же интересах», —
предупредил Валенсо.
«Я даю вам слово, капитан».
В напряженном молчании троица проследовала все в тот же большой зал. Здесь к ним присоединился Гальборо. Граф распорядился принести вина и с мрачным видом сел в свое кресло. На галерею тихонько пробралась Белеза и Тина, сев так, чтобы все видеть и слышать, но самим при этом оставаться невидимыми. Стром залпом, осушив свой кубок, немедленно перешел к делу.
«Насколько я понимаю, уже все знают о драгоценностях старого Троникоса»,
— заявил он.
«Более того, ты, Зарону, завладел моей картой. Все мы хотим получить часть золота. Причем каждый, разумеется, рассчитывает на большую часть».
Он обвел собравшихся насмешливым взглядом.
«Не объяснишь ли ты мне вот какую вещь?»
Щуря темные глаза, сказал Зарону.
«Если у тебя все это время была карта, во имя каких милостей Митры ты тянул столько времени?» «А у меня ее и не было»,
— радостно сообщил Стром.
«Старика-то, как выяснилось, подкупил Зингелито. Но у него не было ни корабля, ни команды, пока он, наконец, не сманил в эту бухту графа. Но к тому времени один из моих людей выкрал карту и принес ее мне. Но это было как раз на исходе лета, Так что я еще ждал всю осень, зиму и весну, пока не кончатся шторма. И вот я, наконец, высаживаюсь здесь и обнаруживаю форт графа Валенсо. Ну, что я мог еще подумать? Разумеется, я стал требовать доли.
А что заставляет тебя думать, что сокровище все еще в пещере?
Все так же, щурясь, спросил Зарону.
То, что вам все-таки нужна карта, чтобы до них добраться,
ответил капитан Красной Руки, по-видимому, очень довольный своей прозорливостью.
Иначе зачем вам понадобилось выслеживать и убивать Гоэрция, моего рулевого? Я послал его просто на всякий случай найти отмеченное место. А в 2 часа пополудни нашел его труп, почти перерубленный пополам и раздетый до последней нитки. Не пикты же это сделали. Там поработала добрая сталь и хорошая выучка. Итак,
заключил он,
у вас есть карта, но нет сокровищ. Лохань Зарона не один месяц простоит в ремонте после этой бури. Так что у меня есть корабль, которого почти нет у вас. Валенсо располагает припасами и лагерем. Я предлагаю объединить все это и разыскать, наконец, сокровища. Но все население форта и люди Зарону не поместятся на вашем корабле, капитан Стром,
— возразил Валенсо.
Стром расхохотался. «За кого вы меня принимаете, 1000 хвостов Нергала? Чтобы я, располагая силами в 100 человек, пустил к себе на борт 250 зингарцев, я еще не сошел с ума. Отсюда уедут лишь граф с племянницей и Зарона с 20 наиболее дорогими ему людьми. Не более того».
Широкая ладонь капитана хлопнула по столу.
«Ни одним человеком! Это исключено!»
— отрезал граф.
«Ну, в таком случае...»
— осклабился Стром.
«Остается в силе мое прежнее предложение. Если мне выделяют часть сокровищ, я позволяю всем, кто пожелает, беспрепятственно уйти отсюда. Если нет... пойдете на дно вместе со своим золотом. Как ты думаешь?
Вкрадчиво проговорил Зарону.
Что помешает нам сейчас захватить тебя как заложника и держать на нижней палубе, пока мы не уйдем достаточно далеко? Честное слово, графа Корзетты.
Широко улыбнулся великан.
«Кроме того, мои ребята предупреждены именно на этот случай. Если я не вернусь в положенный срок, они снимутся с якоря и поминай, как звали. А потом непременно подстерегут вас». Кажется, я поторопился обещать этому негодяю неприкосновенность.
Проворчал Валенсо из своего кресла.
«Ха-ха, да, ваша светлость, это вы дали маху»,
— кивнул Стром с довольной ухмылкой.
«Да уж, пожалуй, клянусь кромом».
Этот голос раздался прямо под галереей, и Белеза, рискуя привлечь внимание, невольно вскочила, чтобы увидеть его обладателя. Незнакомец был одет странно, но удобно. Белеза отметила богатство ткани и полное небрежение хозяина своим костюмом. Вошедший был черноволос, синеглаз и просто огромен, ширина его плеч поражала. Но еще больше поражала в нем грация огромной кошки, что скользит неслышной тенью в желтой траве. Он пришел со стороны жилых покоев. Как он попал туда?
В смятении подумала Белеза.
И вообще, как он попал в форт?
Она крепче прижала к себе Тину, глядя на незнакомца во все глаза. Первым очнулся Зарону.
«Амра!»
— закричал он.
«Ах ты, акулий корм! А мы оплакивали тебя всей розой, когда Реморо выловил в южных морях хвост и лапы твоей тигрицы! Ты баловень Бела, старый мерзавец!»
Хохоча, эти двое отвесили друг другу по хорошему тумаку. С Зарона мигом слетела вся его чопорность. Он с мальчишеской улыбкой обернулся к остальным.
«Господа, позвольте вам представить самого прославленного воина всего Туранского материка, Конана из Кемерии, моего злейшего друга и лучшего врага!»
При этих словах оба расхохотались, припомнив историю их знакомства. Исполнив долг вежливости, Зарону принялся тормошить злейшего друга, желая немедленно знать все, что произошло с Конаном за истекшие 3 года.
«Где ты был? Куда девалась твоя тигрица? И команда, которую ты так долго набирал? Почему ты не объявлялся в море? Мы считали тебя погибшим. Если бы ты видел, нечестивец, какую тризну мы тебе устроили! Надо думать, не худшую, чем я, по своей команде. По кувшину барахтанского за каждого!»
Отозвался Конан.
«Спасся я тогда один из всей сотни, а тигрицу разбила в щепы. Прах и пепел. Сам не знаю, как я выплыл. Но об этом после. Что это у вас тут происходит, Зарона? Делите шкуру неубитого медведя? Не худо бы и мне налить того прекрасного вина, что у вас на столе».
Зарона тотчас наполнил опустевшие кубки.
«Видишь ли, мы тут приятно проводим время».
Но его оборвал резкий голос графа.
«Как вы сюда вошли? Разве вы не понимаете, Зарона? Там, где прошел он, могут пройти и пикты». «О, нет, уверяю вас»,
— отозвался Дель Торрес.
«Ни один пикт не обладает ростом, достаточным, чтобы перелезть через частокол. Нет, там, где прошел Конан, вряд ли пройдет кто-нибудь».
Белеза, затаясь на галерее, буквально пожирала глазами огромного кемерийца. Она, конечно, была наслышана о бесчисленных и фантастических подвигах этого человека. И даже если эти истории были правдивы хотя бы наполовину, перед ней, лениво развалясь в кресле, сидела живая легенда. Не так давно в Зингаре часто упоминали это имя, называя его еще Амрой, что значит «лев». Заговор Белой Розы еще был жив в людской памяти, а Конан принимал в тех событиях самое непосредственное участие.
«Так что вам здесь надо?»
Все так же холодно спросил Валенсо. Он не одобрял вооруженных переворотов.
«Вы пришли с моря?» «Нет, я шел через всю пустошь. Так получилось, что я вдруг перестал быть нужен королю Нумидису. И мне пришлось бежать из Аквилонии. И всю весну и начало лета я провел в вересковых пустошах».
«Среди пиктов?» — ужаснулся Зарона. Как все зингарцы, он не понимал и боялся
этого низкорослого народа, умеющего слышать, как растет трава и шевелится ветер в своей берлоге. Это не так трудно, как кажется, хотя мне, кимерийцу, приходилось порой несладко. Но если ты их не трогаешь и соблюдаешь простейшие правила чужака, они обычно не трогают тебя.
Это правда,
заметил Валенсо тоном ниже.
И все же, зачем вы здесь?
Кимериец пожал плечами.
Прах и пепел. Да просто у меня, кажется, та самая карта, о которой вы все это время спорили.
Он запустил руку в карман и извлек обрывок пергамента, испещренный непонятными линиями и крестиками.
«Моя карта!»
— взревел Стром.
«Откуда она у тебя?» «Случайно?» «Я убил твоего рулевого. У меня с ним старые счеты».
Широко ухмыльнулся Конан.
«Ах ты, зингарский петух!»
Накинулся Стром на Зарону.
«Так ты мне лгал! У тебя ее никогда и не было!»
Зарону Альварес дель Торрес высокомерно вскинул брови.
«Кажется, вы обвиняете меня во лжи? Потрудитесь припомнить, мой капитан, что идея, будто бы у нас есть карта, принадлежит полностью вам. Ну, чтобы пресечь все ваши споры...»
Быстрым движением Конан скомкал пергамент и кинул его в горящий камин. Все повскакивали с мест.
Невозмутимым остался один Зарону.
Он хорошо знал своего приятеля и только улыбался в усы. Отшвырнув навалившегося на него Строма, кимерис с грохотом выложил на стол ножны с мечом.
«А ну сидеть!»
— рявкнул он.
«Я еще не договорил. И ты сиди на месте, помесь паука и ехидны. Думаешь, я не узнал тебя? Ты Гальборо, приятель Зингелито. Это ведь вы вдвоем 3 года назад послали королю Боссона сердца 5 его дочерей, когда он сказал, что не в силах заплатить тот выкуп, который вы требуете».
Валенсо в изумлении переводил взгляд с Конана на своего домоправителя.
«По какому праву?»
Начал был он, но осекся. Побледневшее, испуганное лицо Гальборо без слов свидетельствовало, что сказанное пришельцем — правда.
«У тебя ведь есть какой-то план, верно?»
Весело поинтересовался Зарона, наблюдая за всем этим с явным удовольствием.
«Нет, никакого плана у меня нет. У меня есть только вот это!»
Также весело ответил Конан и продемонстрировал собравшимся пергамент, извлеченный им из последнего сундука.
«Кром свидетель, это был конец нелегкого пути».
И пока собравшиеся жадно изучали собственноручную запись Троникоса, он вкратце рассказал, в основном обращаясь к Зарону, о том, как его пленили пикты, как он сбежал, и как его гнали 3 суток, пока не загнали на скалу. Умолчал он только о демоне, стерегущем камень.
«Это самый красивый алмаз, какой я когда-либо видел»,
сказал он под конец.
«Наверное, поэтому старый Троникос до сих пор не в силах уйти оттуда. Да-да, клянусь молниями Митры, так они и сидят там, за круглым столом. Словно вчера умерли. Они даже не допили бутылку. Ее прикончил я. Порывшись в сундуках, я нашел, как видите, кое-какую одежонку. и дня три после этой скачки только ел и спал. Больше не делал ничего. Потом стал понемногу выбираться к морю. А после вчерашней бури увидел в своей бухте караку Строма. Я решил подобраться поближе к лагерю и столкнулся нос к носу с Гоэрцием. Он явно не ждал меня увидеть. Сперва даже принял за призрака. Но там, у родничка, мы решили, кому из нас быть призраком.
«Что вы не поделили?» — мрачно поинтересовался Стром.
«Хм-хм, одну девушку», — коротко ответил варвар и жутковато улыбнулся. «Карту я, наверное, и не заметил бы, если бы он не попытался ее съесть перед смертью. Трудновато было опознать на ней мое убежище, но я рассудил, что это и должна быть карта сокровищницы Траникоса. Вряд ли их тут две. Я подобрался к лагерю и был очень обрадован тем, что где-то поблизости находится Зарона. А потом я услышал Строма, обещавшего вырезать Зарона глаза за то, что он убил его кормчего и завладел картой. И понял, что здесь будет полезно мое присутствие. Так что, похоже, добычу придется все-таки делить на четыре части», — весело заключил он. «Я отказываюсь от своей доли в пользу Зарону», — вставил граф. «Мне золото уже не понадобится. Думаю, будет справедливо заметить, что мы его еще не нашли и не перенесли в форт», — сказал Зарона. «Делить, в сущности, еще нечего. Мы доставим сокровище в форт, и тогда посмотрим, кому сколько причитается. Вы согласны со мной, граф?» «Наиболее разумное предложение из всех», — кивнул Валенсу. «А ты, Стром?» «Согласен. Поскольку вы занимаете форт, мы разобьем лагерь на берегу. Я могу хоть сейчас взять дюжину человек и отправиться за золотом».
Зарона бросил быстрый взгляд на кимерийца. Губы Конана улыбались, но в синих глазах притаилось напряженное внимание. «Он рассказал не все», — подумал зингарец и заявил как мог небрежно.
«Не думаю, что вот так сразу следует идти туда большим отрядом. Сначала надо осмотреть скалу, определить, как оттуда все вынуть. Амра сказал, что щель при входе очень узка. Быть может, в нее не пройдет ни один сундук».
«Кром!»
— воскликнул Конан.
«А ведь верно, приятель. Об этом я не подумал. Но вы можете идти вдвоем, а я шагу не сделаю без своих людей», —
заявил капитан Стром. Скосив глаза, Зарона увидел едва заметный кивок Конана и пожал плечами.
«Пожалуйста, бери хоть две дюжины. На то мы договоримся. А есть ли в этом доме еще вино? Клянусь, Митра, я пил одну воду, пока скитался в лесах».
Валенсо распорядился принести еще вина и поднялся.
«Что ж, пожелаю вам удачи. У меня много дел в форте, поэтому с вами я не пойду. Но с удовольствием посмотрю на золотые безделушки и око змея, когда вы их принесете».
Отдав общий поклон, он вышел.
«Так тот сверкающий камень зовется око змея?» —
негромко спросил Конан у Зарона. Допив вино, мужчины ушли. Белеза встала, чтобы тоже идти, и вдруг заметила, как Гальбора юркнул обратно в зал,
плотно прикрыв за собой дубовую дверь. Воровски оглядевшись, он бросился к камину и принялся шарить в золе. Найдя брошенный Конаном кусок пергамента, теперь съежившийся и обугленный, он аккуратно разгладил его, внимательно изучил, а затем, растерев хрупкий лист меж пальцев, выскользнул из зала. Никто, кроме Белеза и Тины, его не видел. «Кто бы мог подумать, что он окажется такой дрянью?» — в сердцах сказала Белеза. «Ведь он знал об этом кладе. С самого начала их пребывания в бухте Корвеллы Гальбора был единственным человеком, который отваживался уходить в лес на сутки или двое. Дома правитель утверждал, что изучает расположение деревень пиктов».